Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Сегодня у меня в гостях Артем Алексеев. Эксперт-практик по выставочной деятельности и автор книги «К выставке готов». Ну и как вы понимаете уже из описания, мы будем разговаривать про то, как можно больше заработать и получить максимум от участия в профессиональных выставках для малого бизнеса. Артем, привет!
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что здесь собрались те люди, кому интересна деловая библиотека. Это думающие и люди, которые стремятся к развитию.
Теперь внимание у них просто повысилось до небес. Угу. Итак, Артем, ну расскажи для начала, чем ты сейчас занимаешься и как вообще выставки появились в твоей жизни?
Есть такой инструмент сторителлинг, он и интереснее, и, наверное, более ярко объяснит, кто я и чем занимаюсь. Мой первый вид деятельности — это набор обучения персонала и деловая оценка. То есть у меня агентство, которое является таким миксом между рекрутингом и тренинговым агентством. И один заказчик попросил набрать персонал в городе Минск, Белоруссия. И мы провели блестящее конвейерное собеседование, 37 кандидатов, 4 человека, которые трудоустраиваются в компанию. Но условия контракта были таковы, что нам заплатят деньги только после того, как они продадут хотя бы одну единицу продукции, которую они выпускают. А это канализационно-насосное оборудование, всякие насосы, емкости и так далее. И ребята классные, все понимают, звонки совершают, встречи назначают, но в обозримом будущем, в таком, чтобы я приехал в семью и сказал, я хорошо поработал в Минске, вот привез денег, не получалось. И я увидел, что проходит выставка, называется «Будпрогресс», что переводится как «Стройпрогресс», и предложил заказчику поучаствовать в этой выставке, потому что большое количество контактов, и наверняка вот все мои 4 подопечных, они выполнят свой KPI. Я пришел на выставку, оказывается, что уже последний день застройки, платить официально по безналу невозможно, и в течение 2 дней так провел подготовительную всю программу к выставочной деятельности, что мы не только выполнили задачу по продажам, а еще собрали огромное количество контактов, и после этого не было вопросов, что мой заказ исполнен, и заказчик, шутя, сказал, Артем, мы на всю выставку потратили 2,5 дня и порядка там $300-400, а наши коллеги по стендам тратили $1000 и гораздо дольше, ты бы книжку написал и, собственно, продавал бы книжку, как подготовиться к выставке. Я повеселился, это было относительно много лет назад, но так получилось, что потом во все мои кадровые проекты стали добавляться и проекты выставочные. И каждый раз выставочный проект позволял получить большую эффективность, чем без наших услуг. И сейчас, наверное, 40% деятельности — это не рекрутинг и обучение персонала, а подготовка к выставочной деятельности.
Класс. Ну, весьма понятно. Итак, значит, ты профессионал в выставках. На самом деле, очень много людей участвует в выставках, и мне кажется, это схоже с тем, как они настраивают интернет-рекламу. То есть запустили, ну, как бы, она у нас идет, и абы как и должна, в общем-то, работать. И в выставках также, в общем-то, участвуют, и иногда не считают. Вот насколько вообще важно, приходя в выставку, иметь какую-то цель, иметь цифры в голове?
Недавно у меня был разговор с директором и совладельцем крупного завода, производящего гаражное оборудование. Я сказал, как вы участвуете в выставках вообще, какой тренд, как относитесь? Он говорит, слушай, как-то плохо, мы последние 2 года решили сократить участие в выставках, нам не нравится. И я задал вопрос, скажите, пожалуйста, сколько у вас контактов, как выглядят опросные листы, кто вносит в базу свежих клиентов, кто отслеживает эффективность участия, какие планы? Он сказал, мы этого не делаем. Я сказал, а что вы контролируете? Он говорит, я просто вот подписываю счета, подписывал счетов на 2,5 миллиона. И вот субъективно, если мне кажется, что как-то выставка была рентабельна, то она хорошая. И после этого я ему подарил книжку, и мы говорили о том, что выставка — это не 2-3 дня, вот непосредственно участие, а это несколько месяцев до, 2-3 дня на выставке, и до полугода и больше после выставки. Это целая системная работа. И если к ней подходить системно, то это уникальнейший инструмент, высокий по эффективности и очень низкий по затратам. А если воспринимать затраты на выставку как трата денег, то нет, то проще не участвовать на выставках.
То есть участие для многих людей — это неэффективная бизнес-трата. Но ведь организация выставки — это бизнес, и если участники не зарабатывают, то есть люди, которые уж точно зарабатывают, те, кто продает место на стенде.
У меня среди моих клиентов ровно две аудитории. Первая — это организатор выставок, а вторые — это участники выставки, экспоненты. И очень часто организаторы просят и даже оплачивают мои услуги для того, чтобы я помог экспонентам, которые выставляются, чтобы они эффективно провели выставку. Для чего? Что если они получат возврат инвестиций...
Они придут снова.
Они придут снова. А если они сочтут, что выставка была неэффективная, то они мало того, что не придут, они еще своим коллегам по цеху расскажут, что, вот именно вот эти организаторы неэффективные, и вообще выставки очень сомнительная вещь, давай уйдем в диджитал, например. И поэтому... Я тебе скажу, вот, например, торгово-промышленная палата, например, экспортный центр и организаторы выставок очень заботятся о том, чтобы понравилось. Но дело в том, что я считаю, что половина успеха лежит на организаторах выставки, а половина лежит на тех, кто выставляется. Но очень часто, что организаторы надеются, что хорошо проведут рекламную подготовительную кампанию их участники, а участники думают, что им обеспечат хорошее участие организаторы. И они перекладывают ответственность друг на друга, и поэтому возникает иногда расстройство, что...
И может быть такое, как купил франшизу, думал, что все вот вообще в лед пойдет, но покупка участия в выставке — это вообще 1% наверняка.
Половина на организаторах, половина на участниках. И если каждый будет надеяться, что за него работу сделает его партнер, то, скорее всего, участие не будет эффективным.
А как вообще, раз ты вот в этой сфере, у тебя есть понимание, как вообще люди относятся к выставкам? Вот я, например, со своей стороны могу сказать, что есть ощущение, то, что на выставках представлено что-то, чего нет в интернете просто, если ищешь. И более того, там слишком все разрознено. А здесь как бы ты точечно получаешь. И при том люди, которые вкладываются в выставки, наверняка у них есть бюджет, возможно, у них есть и качественный продукт.
Ты сейчас задал такой вопрос обо всем, но дело в том, что есть огромное количество целей, которые преследуют организации, участвуя в выставках. Смотри, вот в твоей голове это выставиться, чтобы заявиться. А, например, многие участвуют в выставках для того, чтобы рекрутировать персонал, чтобы провести разведку боем, что творится у конкурентов. А некоторые хотят участвовать не на стенде, а в форуме или в круглом столе. Кому-то достаточно участия в бирже контактов. А кто-то хочет получить расположение губернатора своего региона за то, что губернатор попросил подсветить не компанию, а регион. То есть, условно, выпятить, что, например, Новгородская область участвует, и это такой месседж в том, что с бизнесом в этом регионе хорошо. Кто-то хочет, чтобы на его стенд зашел, например, Сечин, или зашел, например, новый Минэко, министр. То есть ты перед выставкой должен понимать, для чего ты организуешь выставку, и потом отслеживать достижение этих целей. Поэтому давай поконкретнее. Ты задавай вопросы по целям, а я буду отвечать, кто какие цели преследует.
Окей, давай тогда начнем с того, в каких сферах, в каких сферах малого бизнеса ты бы порекомендовал участие в выставках? То есть где максимально эффективно, если есть такое?
Смотри, сейчас выставки в России и за границами России есть по всем отраслям, какие только возможно. И тут такая вещь, что если мы берем малый бизнес, он тратит деньги, например, на создание колл-центра, на обучение того, как пройти секретаря, как убедить, не знаю, там, 1/10 части базы, чтобы они открыли твое коммерческое предложение. Смотри, когда ты приходишь на выставку, ты сразу весь этап до назначения встречи проходишь вот сразу. И ты можешь собрать просто визитки, ты можешь пообщаться с людьми, чтобы потом при повторном звонке либо написании в мессенджер тебя уже поняли, как ты выглядишь.
А, это были вы.
Да, это были, потому что того, кого уже видели, кто зарекомендовал себя как настойчивый, но не назойливый, гораздо охотнее продолжит сотрудничество, и ты уже можешь оперировать, представляя человека. Ну, это вот просто один из примеров. Второе, если ты выводишь новый продукт, то ты массово тестируешь на той аудитории, которая тебе дает не цифровой фидбэк, а непосредственно ты контактируешь с потребителем своего продукта. И ты можешь понять и скорректировать. Слушай, большие организации, они делают имиджевый вклад, например. Ну, то есть они сразу рынку показывают, что с ними все хорошо. И я считаю, что нету такого бизнеса, на мой взгляд, который не может выбрать одну, две, три выставки в год, чтобы там либо стать частью как участник, либо на бирже контактов поучаствовать, либо на форуме, либо экспонентом. То есть я уверен, что век цифры, офлайновые выставки, они очень полезны.
А есть где-то афиша выставок? Вот я хочу поучаствовать в выставке, скажем, у меня второй бизнес, аренда наушников. Я хочу выставить оборудование для организации мероприятий. Как мне гуглить, или я куда-то могу зайти, где есть список? Как мне найти?
Смотри, оказывается, что в Российской Федерации есть несколько специализированных ассоциаций. Один из них — это Союз ярмарок и выставок со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. Они даже ставят такой штампик на выставке, что если он одобрен ассоциацией, то эта выставка будет изначально хорошая. Потом у нас есть крупная сетевая бизнес-организация, торгово-промышленная палата. Они очень часто проводят как федеральные выставки, так помогают и с региональными выставками. Причем в Питере, в Москве, в Екатеринбурге есть выставочные центры большие, огромные. И, как правило, организаторы выкладывают на своих сайтах календарь мероприятий, ну, которые проходят. Ну и вообще, если ты в бизнес-сообществе, то достаточно сделать пару-тройку звонков, узнать, кто участвует и кто ездит на какие выставки. И ты сразу понимаешь, какая выставка профильная или непрофильная. Первый раз, если вы только начинаете, я бы рекомендовал начинать не с того, чтобы выставляться, а просто съездить. Ну, просто съездить, посмотреть. Гость, прийти к конкурентам, потенциальным партнерам, послушать на круглых столах, на бирже контактов. Посмотреть, где бы вы хотели находиться по застройке, где максимальное количество посетителей, и уже потом подготавливать через год к участию выставки.
А организаторы не меняют место? Если это экспо-форум, то экспо-форум?
Очень часто так и происходит, что выставка ежегодная, например, наш с тобой любимый текстиль Лекпром, он проходит, как правило, в одном и том же месте. Павильон,
ВДНХ.
Да, павильоны, как правило, обувники в этом месте, текстильщики в этом месте, фурнитурщики в этом месте.
Это выгодно всем, сохранять локацию.
Да, но там другая проблема, что у них есть пул постоянных участников, самые вкусные места уже заняты. И по идее, ну, как правило, многие компании не хотят выходить из участия в выставке, чтобы конкуренты не подумали, что с ними что-то случилось.
И я бы как посетитель хотел бы в следующий год прийти на то же место и сказать: здравствуйте, снова.
Но там есть процентов 10-15, те, кто по каким-то причинам участвует, не участвует, и ты можешь выбирать более вкусное или менее вкусное в том, что есть. И разово попав на выставку, ты уже попадаешь в поле зрения организаторов, и следующий год ты можешь уже выбрать место повкуснее, ну, соответственно, стать членом сообщества выставочного.
Ты упомянул о том, что государство поддерживает.
Очень сильно поддерживает, потому что...
А какие выставки? Давай вот сразу к делу. Может быть, есть какой-то... Они же не поддерживают все подряд.
Смотри.
Чтобы засветиться, сразу же...
Дело в том, что предприятие может компенсировать часть расходов. Точную цифру тебе назову, у кого-то четверть, у кого-то половина, по-моему. Что ты за свои деньги застраиваешь стенд, оплачиваешь аренду стенда, потом берешь, приносишь отчетные документы, подтверждая, что ты реально учитывал, и тебе субсидируют часть участия в выставке. То есть, например, для малого бизнеса, если выставка стоила 300-400 тысяч...
Любой.
В профильной, как я понимаю, что ты, если занимаешься, вот, не знаю, текстилем, то ты текстиль Лекпром компенсируешь.
Но выставка должна быть какой-то... Она должна быть в каком-то реестре. Ну, это же не просто вот там выставка Васи какого-то. Ведь государство должно знать и дать ей статус в том, что это выставка какого-то масштаба.
Я бы не хотел сейчас забивать подкаст такими деталями. В каждом регионе есть мой бизнес, многофункциональный центр. Да. Туда можно обратиться и получить обратную связь. Я рекомендую этим заняться. Либо прочитать законодательство. Там четко прописано. Но я понимаю, что выставка профильная, и в моем опыте еще не было, что по профильной выставке не было одобрения субсидирование участия малого бизнеса вот в этой выставке. То есть, проще говоря, половину расходов на себя возьмет государство.
Это очень приятная штука, потому что многие могут, в принципе, начать бизнес с участия в выставке.
Да, очень хорошо.
Ведь, ну вот я общаюсь, езжу по регионам, выступаю на тему упаковки бизнеса, и с начинающими и продолжающими ребятами многие думают, что начать бизнес — это создать продукт, и все, вот. Я создал продукт, и теперь все придут ко мне. Но на самом деле самое сложное — это найти своих клиентов, откуда ты их будешь получать. И, может быть, выставка — это как раз тот рычаг понятный, на который ты надавишь, и вот первый поток, хотя бы такое АБ-тестирование, ты поймешь, кто.
Семен, я скажу, что в выставке нужно участвовать обязательно, потому что выставка условно состоит из двух частей. Первое — это как ты запаковал бизнес, просто и понятно. Стенд, форма, питч-презентация, раздаточные материалы, что ты будешь в течение одной минуты рассказывать посетителям. Это, знаешь, вот рассказывать полчаса-час может любой о бизнесе, да. А остановить человека в проходе выставки и за минуту донести ценность компании, ценность продукта, развернуть на общение, нужно сидеть часами и добиваться этого. В том числе, если он берет раздатку, она должна быть легко читаемая и понятная. То есть это про упаковку. А вторая половина — это чтобы персонал, то, что ты упаковал, ты заложил им в голову, и они могли то же самое распаковать с потенциальным клиентом. То есть изначально работа на выставке — это работа со смыслами. Про что твоя компания, как она помогает, чем отстраивается от конкурентов, и могут ли твои сотрудники за одну минуту донести до клиента. И если мы говорим о маркетинге, то ты же знаешь, что есть сегментирование. И твой персонал должен за минутку, две-три понять, твой клиент, не твой клиент, целевая аудитория, не целевая. Потому что если он потратит 15, 20, 30 минут поболтать с человеком приятным, но который никакого отношения к бизнесу не имеет, то он упустил кучу возможностей на выставке. И ты, получается, должен объяснить своим подчиненным, кто твоя целевая аудитория, а кто нет целевой аудитории, на кого тратим время, на кого не тратим время. Поэтому да, начинать свой бизнес с выставки очень можно, потому что очень ставит размышления на свое место, и, знаешь, такая прокачка в режиме такого, в боевом режиме, что и фидбэк сразу, то есть либо ты собрал много контактов, либо ты заключил предзаказы, добился своих целей, либо нет, если нет, все, прям сразу дело работает над ошибками.
Ты прямо в такое жерло попадаешь, у тебя вот трафик людей, и ты можешь с ним поработать. Если ты открываешь где-то офлайн-магазин, у тебя, в принципе, этого трафика пока что нет, если ты не платишь кучу денег и на Невском проспекте не стоишь. Если ты запускаешь сайт, то он тоже пока не очень популярен, ты на него начинаешь там гнать рекламу. А здесь как раз вот можно вживую увидеть людей и понять.
Мне очень приятно, что у тебя все время идет отсылка к диджитал. К сожалению, не все участники выставки воспринимают, что выставка — это еще и онлайн. Многие считают, что выставка — это офлайновый, а онлайн — это как-то отдельно. Но дело в том, что сейчас все так перемешалось, что ты можешь ставить... Во-первых, ты можешь постить, инстаграмить, фейсбучить, контачить прямо с выставки. Ты можешь делать замечательные трансляции, либо стримы, кто как их называет. Ты можешь ставить хэштеги, ты можешь ставить геотеги. Ты можешь проводить розыгрыши в сетях и вручать призы у себя на стенде.
Какую-то геймификацию делать.
Да, и по сути же, смотри, концептуально работа с трафиком в интернете и работа с трафиком на выставке — это одно и то же. То есть тебе, например, интернет может обеспечить аудиторию, которая интересуется, например, твоим профилем одеждой, например, 100-200 тысяч. Но это 100-200 тысяч, которые не обязательно дойдут тебе сайт, на сайт. Также выставка, она гарантирует, что придет 10 тысяч посетителей, но никто не гарантирует, что все 10 тысяч посетителей придут к тебе на стенд. И логика, что офлайн, что онлайн, она одинаковая, просто она отличается немножко реализацией. И, собственно, об этом и речь.
Давайте тогда чуть ближе коснемся. Итак, есть Федор из Казани, и он приехал в Москву поучаствовать в Текстиль-Лехпром выставке. Там, у него есть 100-150 тысяч рублей.
И вот стоит маловато, ему... мне кажется.
Окей, стоит ли ему тогда брать кредит и какое-то сразу офигенное место покупать? Или можно какой-то из трюк, какой-то лайфхак, который ты сейчас расскажешь, стать можно где-то в самом темном уголочке, но нанять там промоутера, какую-нибудь даму эффектную, чтобы она зазывала в темный уголок?
Смотри, если у него есть 150 тысяч рублей, то я предполагаю, что 150 тысяч рублей ему компенсирует государство. То есть у него есть 300 тысяч рублей. Ему можно найти еще где-то 150 для того, чтобы сначала поучаствовать, а потом получить компенсацию. 300 тысяч — это уже то, с чем можно поучаствовать. К сожалению, с таким бюджетом и с началом участия у него будет не самое вкусное место, не самый большой стенд. Но наверняка несколько мест ему все-таки подберут. И тут он может выстрелить как? Не шоу-бизнесом, не шикарным стендом, а как раз подготовить команду, привести эту команду с Казани, благо либо поезд, либо самолет, и вплоть до того, что от более успешных своих коллег привести потенциальных клиентов. Есть техники, когда ты деликатно, корректно, не мешая конкурентам, ты уводишь от них себе.
А можно прям подсылать лазутчика, и он может...
Не лазутчика, не лазутчик. То есть, если ты спрашиваешь, то можно деликатно не на самом стенде понимать, кого твои конкуренты максимально облизали, кому дали очень много подарков. Есть техники, по которым ты подходишь и говоришь, я вижу, что вы вот тем-то, тем-то занимаетесь, для того, чтобы сравнить предложение, у нас интересное предложение, здесь рядом наш стенд, давайте. И ты занимаешься хантингом крупных клиентов
точечным,
и переводишь к себе по факту. И там уже на личной харизме, на техниках ты уже продаешь. То есть, да, у тебя не такой яркий стенд, да, он не в таком вкусном месте, но можно оттуда привезти. Можно поучаствовать в каком-нибудь круглом столе.
Сейчас до круглого стола. Эти техники у тебя в книге описаны?
Да, с удовольствием. На всех сайтах основных они, наверное, есть. Можно называть, нельзя?
Можно.
Литрес, Озон,
да.
Альпина.
Я как раз на Литресе покупал.
Да-да-да.
Да, и это, да, сейчас мы к столам вернемся. Это похоже, опять же, я буду небольшие сравнения проводить, то, что люди не занимаются тем, что продают всем подряд, а они прям сразу же бомбят на опт. Вот у меня есть коллеги из Москвы, которые занимаются продажей футболок только оптом. И я занимаюсь и розницей, и оптом. В этом есть свое, там розница более стабильна, опт он такой волнообразный. И тут как бы ты сразу потенциально отказываешься от всех подряд и выискиваешь, чтобы... То же самое время потратить только на самых жирных клиентов, и вот то, о чем ты как раз говоришь.
Смотри, если передать ту соль, которая будет интересна, наверное, малобизнесу, нанобизнесу, у которых небольшие бюджеты, то есть тому Федору из Казани, про которого ты рассказываешь. Потому что крупный бизнес, успешный бизнес, он, например, ставит другие цели. Имидж, заявить, что он здесь участвует. А малый бизнес очень часто работает над тем, что как бы вернуть хотя бы инвестиции, которые он потратит, чтобы привести хотя бы тот объем прибыли и тот объем заказов, который позволит выставку отбить, то, что называется. И если вы едете подготовленными, что значит подготовленными? Что у вас персонал, он не прячется внутри стенда. Он выходит за пределы стенда, разворачивается личиком к максимальному трафику посетителей, начинает издали улавливать визуальный контакт, кивать, даже когда тебя не видят, здороваться, то люди с удивлением говорят, почему он со мной здоровается, что такое. После этого Федор выходит вперед и говорит, здравствуйте, добрый день, мы из такого-то региона занимаемся тем-то, тем-то, чем занимаетесь вы? И его задача понять, твой это клиент или не твой клиент в коротком разговоре. Если это клиент твой, то Федор у нас не зажат, он умеет знакомиться с людьми. Он говорит, сейчас я дам вам лучшего менеджера Семена, и затаскивает его на стенд. И тут Семен понимает, что перед ним не просто потенциальный клиент, а тот клиент, которого можно поставить на VIP-обслуживание, то есть это потенциально крупная рыба. И после этого идет сигнал, все, его поим кофе, угощаем чаем, дарим подарки. И его максимально удерживают на стенде. Но если Семен понимает, что это проходной клиент, он, да, интересен, но с ним сотрудничество будет не таким эффективным, он говорит, спасибо, что пообщались, теперь вам материалы на электронную почту, не смею больше задерживать, уходи.
То есть есть те, кто собирает ягоду, есть те, кто перебирает ягоду, а есть те, кто делает джем на зиму.
И есть тот, кто говорит, тут просто не черника, а тут арбуз, срочно закрывай стенд.
Сезонный.
Федор, не приводи никого, все, удерживай, вот, пошло.
Да.
И тут надо понимать, что если тот человек, кого вы инвестируете внимание, и вдруг видит, что вы, генеральный директор, окружили вот того потенциально VIP-ового гостя, то посетители, которые идут в виды, они понимают, что тут с ними общаться не хотят.
Да.
И вы теряете часть трафика, инвестируя в того человека, кто сейчас находится на стенде. И это должно быть проговорено до начала выставки. То есть кого усаживаем, кто является VIP-ом, кто является среднестатистическим клиентом, и как мы экологически избавляемся от непрофильных клиентов.
Токсичных, которые конфетки кушают.
Конфетки кушают, говорят про себя больше, причем непрофильно, и вам не помогут, и просят подарить им каталог, собственно. И это все должно быть интерпретировано до выставки. А вы не должны прийти к каким-то правилам только в последний день участия, и поняв, что раздатку, конфетки, чай вы растратили на милых студентов и милых бабушек-несунов, и потом у вас должны быть анкеты. Эти анкеты должны быть оформлены с определенным качеством и должны быть переданы для дальнейшей работы. Но что произойдет с контактами дальше, это тоже обсуждается.
Вспомнил сразу, моя супруга работала на выставке какой-то связанной с продуктовой деятельностью, и она представляла передовую теплицу, которую открыли под Москвой. И, ну, просто представь, там, разумеется, они производят российские один к одному огурчики. Очевидно, что там будут бабушки, которые хотят и просто, ты понимаешь, там приходили люди, которые целый день ели, и они, их задача была собирать еду, чтобы покушать завтра. Мне кажется, продуктовая выставка — это вообще просто особая жесть.
А смотри, какая ситуация. Есть разные выставки, и к ним есть разный подход. Есть где-то вход на выставку либо платен, либо он по какой-то предварительной регистрации. Как правило, такие выставки, в них несуны, конечно же, будут, но их будет поменьше. Есть выставки с открытым входом, где большое количество людей. Еще раз повторюсь, в момент подготовки к выставке нужно понимать, как вы сегментируете и как вы работаете с непрофильными клиентами. Я сейчас объясню. Например, вы решили быть милой, классной компанией, не отказывать ни одной бабушке, ни одному студенту, но если у вас на выставке ажиотаж, ведрами раздают огурцы, то тот потенциальный дистрибьютор, либо владелец магазина, либо сеть, она к вам не пойдет. Они увидят, что на выставке много непрофильных клиентов, идет раздача продуктов, и вы с ними не пообщаетесь. Или даже если он изъявит желание, вы не сможете усадить его за деловой столик и с ним поговорить. Поэтому вы, с одной стороны, хотите показать, что вы лояльны к конечному розничному потребителю, но тем самым вы отсекаете ваших профильных клиентов. И нужно это проговаривать изначально в подготовке к выставке. Мы ее для кого делаем? Для розницы или для опта? Для дилеров или для конечников? И вырабатывать алгоритмы взаимодействия.
Какие огурчики ты порекомендуешь иметь на стенде? То есть какие явные промо-материалы или какие-то плакаты? Вот что, на твой взгляд, эффективно работает и без чего лучше вообще не приходить на выставку?
Давай изначально про то, что нужно воспринимать форму стендиста, раздатку стендиста и оформление стенда как единый фир-стиль, фирменный стиль. То есть я проще всегда говорю, представьте себе, для примера, не реклама, заправку «Газпром», потому что многие из нас вводят, заезжают. Одежда заправщика «Газпром», оформление заправки «Газпром».
Тоже бело-голубая.
Буклетики «Газпрома» будут выполнены в едином корпоративном стиле. И ты видишь человека как стенд рекламный, ты видишь буклет как рекламку и видишь фасад здания. Но почему-то у многих организаторов, когда они начинают застраивать, это разделяется на три разных потока. Стенд в одном цветовом решении, стендисты одеты в своей форме, и у них нет даже аксессуаров, которых объясняют, что они работают в компании. А промо-материалы — это что-то третье. То есть человек, который подготавливает, он должен подготавливать все эти три вещи. А во-вторых, что я хочу поговорить, что у вас есть два качества подарков и раздатки. Есть, грубо говоря, на тех VIP-ов, на тех целевых, которых вы должны остановить и должны им потом вручить. И подарок они не должны выбросить, они должны его как-то использовать. Есть другие клиенты, которым нужно подарить просто сувенир в обмен на заполненный опросный лист, который подготовлен так, чтобы собирать рекламу и чтобы собирать контакты и формировать потребности. То есть просто так вы не раздаете огурцы на выставке, вы не дарите ничего.
Это плата за что-то?
Это дополнительный способ замотивировать участника, лид, чтобы он... Ну, действительно, вы же за лид просчитываете, сколько он стоит. Это стоимость лида. И вы не говорите, что я подарю вам ручку, я подарю вам, не знаю, огурец, ну, это самый пресловутый. Вы говорите, пожалуйста, заполним анкетку практически на одну минутку, плюс у меня для вас ценный подарок. Уделите, пожалуйста. И вы не обозначаете, что это будет за сувенир. То есть человек... Он дает вам информацию, ее нужно уметь собрать за 1-2 минутки по тем опросникам, которые у вас есть, потому что если нет опросников, то начинается изобретение с головы.
А это вообще не нужно.
Мы говорим о системном подходе. Вот тот Федор с Казани, он понимает все в своем бизнесе, но он нанимает сотрудника или везет своего сотрудника, у которого понимание, как вести разговор и продавать, другое. Поэтому неплохо, чтобы у него был опросный лист. И вот за этот опросный лист есть либо рядовой подарок, либо если перед тобой... клиент категории А. За него должен быть нормальный такой сувенир и нормальный разговор. И получается, что должно быть две категории. Пункт первый. Фирменный стиль стенда, фирменный стиль одежды, фирменный стиль раздатки опросных листов. Второе. Два качества сувениров. Базовые, которые много, вы можете раздавать. И отдельно виповые вещи. И плюс, если вам нужно усадить клиента за стол для переговоров, действуют еще всяческие угощения и всяческие мотивашки, чтобы разговор... Вот мы с тобой сейчас сидим и пьем вкусный пуэрчик. Ты должен замотивировать человека присесть за стенд для чего-то. И это тоже обсуждается, кому какая градация угощений. То есть это может быть иван-чай, хороший бразильский кофе, это может быть хороший коньячок, это могут быть биттеры всевозможные, бальзамы травяные. Потому что кто-то не пьет, но его можно налить в кофеек и в чаек. Для кого-то это может быть просекко. Нужно обсудить, это будут бумажные стаканчики, это будет качественный пластиковый стаканчик, это будет стекло. Если это стекло, то кто их моет, куда их уносит? То есть это целый пласт того, как подготовить мотивашку и крючки для тех людей, кто будет у тебя на стенде. Плюс мы с тобой обсуждали шокобокс.
Да.
Даже шоколадки с логотипами нужно продумать для того, чтобы даже угощение к чаю было брендировано.
Ну вот я уверен, что огромный пласт клиентов Андрея Шаркова идут в том числе и с выставок, а мы часто получаем запросы на брендированную одежду, толстовки своим кроем, футболки, что-то необычное от людей, которые как раз хотят на стенд свой приодеть сотрудников, чтобы они выделялись.
Слушай, у меня в книге есть целая глава, что можно дарить в бизнес-сувениры, что нельзя дарить в бизнес-сувениры. Я хочу тебе рассказать одну историю, байку, про то, как иностранный стенд на российской выставке взломали и унесли подарки. Была компания из Швейцарии, которая занимается специальными трубами тонкостенными для систем вентиляции. И они, как швейцарцы, взяли швейцарские ножи вот той фирмы швейцарской, которая занимается ножами, и нанесли свой логотип. И когда даже среднего уровня потенциальные клиенты и смежники поняли, что там раздают швейцарские ножи швейцарцы, там выстроилась просто дикая очередь. После этого швейцарцы ввели лимитированный доступ к ножам. И все закончилось, знаешь, чем? Что у них какие-то нерадивые посетители выставки утащили целую коробку с ножами просто. Но это, мне кажется, история успеха с точки зрения, что они создали такую раздатку, за которую выстраивалась очередь, и многие хотели получить именно этот сувенир и готовы выполнить все действия, которые швейцарцы от них просили.
Они взяли раскрученный национальный бренд. И...
Да. А я вот, например, один из моих клиентов, кто подготавливался к выставке, они производят экстракты, красители, натуральные для мармелада, например. И они на своем стенде привезли красивый русский самовар, расписанный в хохлому, и у них выстраивалась очередь, чтобы попить чай с самоваром, с тем самым мармеладом, который покрашен, например, красителем черники из России. У них, по сути, вот тем вау-фактором была чашка русского чая с русским мармеладом на русском стенде.
Ну, то есть, завершая твой ответ на этот вопрос, помимо тех основных базовых вещей, которые ты назвал, конечно же, предприниматели, которые хотят выделиться, они придумают что-то креативное и добавляют, в общем, в этом и суть, то, что малобюджетный какой-то способ привлечь яркость.
Ты же знаешь, что сейчас обучение, оно больше переходит в эдютеймент. Эдютеймент — это развлечение, обучение. И смотри, я сейчас приведу немного статистики, что... Оказывается, посетитель выставки проводит на этом мероприятии 3-4 часа всего лишь. То есть, ну, согласись, мало кто идет на выставку, но 2 дня буду участвовать. Мало кто готов инвестировать целый день. За это время он смотрит глазами на 40-50 стендов. Из них посещает только треть, 10-15. И где-то с 7-8 стендами он проводит хорошие деловые встречи. То есть представь, что на выставке есть несколько сотен, может быть, даже 1000 экспонентов, из них он выбирает всего 50, из них посещает 7-8. И тут либо у вас должен быть персонал, как спецназ, который умеет затащить на стенд, либо вы концептуально должны быть понятны и интересны. Есть такое понятие, как, знаешь, стенд-магнит, лид-магнит, какой-то арт-объект. Для того, чтобы ты шел и такой, ух, что это? Ну, то есть, в примере с той лабораторией, которая производит красители и экстракты, это был русский самовар с русским мармеладом, и было понятно, что они производят. И ты шел к ним. И я очень часто вижу, например, что те ребята, кто производит спецтехнику, они не могут ее завести в павильон, но они кладут какие-то элементы.
Ковш там.
Ковш, да. И в ковше что-то пишут. И ты сразу понимаешь, к чему это. Что я очень видел, например, часто какая-то компания, кто занимается перелетами, у них был двигатель турбина поставлен, и стенд одет как стюардесса. И всем интересно, что же там происходит. А многие просто пишут несусветно сложное название, там НПО «Квант». И лежат буклеты, и непонятно, чем занимаются. И люди не идут туда, не зная отраслевой принадлежности, чем они занимаются. И изначально должно быть и понятно, чем ты занимаешься, и должно быть интересно это все оформлено. И желательно большими буквами написать, чем занимается ваш бизнес, и желательно сделать сайт. Ну, то есть я не знаю, почему многие стесняются. Вот если у меня сайт expotraining.ru, в названии понятно, чем ты занимаешься. Так ты напиши, и сразу будет понятно. А я знаю одну компанию, которая называлась... Рекламное агентство «Автограф» — это не реклама. А стали называться «Делаем выставки», например. Ну, и не выставки, делаем вывески. И вот «Делаем вывески» — оно гораздо понятнее, чем рекламное агентство «Автограф», например.
Ну и плюс потом, когда ты ему звонишь, вот этот человек, который прошел 40 стендов, и кто ты? И ты говоришь, ну этот стенд с ковшом. А, разумеется.
Да-да-да. Отдельная ситуация, что мы сейчас не обсуждаем с тобой анкеты. Я всегда в анкетах настаиваю на том, чтобы самое заполненное поле было комментарий. Что такое комментарий? Комментарий — это когда твой сотрудник, работающий на выставке, описывает из головы, чтобы оператору колл-центра или тебе при составлении КП было легко вспомнить, что за человек. То есть это не обязательно должно быть вежливо и этично. Не знаю, шумный дядька с гусарскими усами, женщина с янтарными бусами, не знаю, яркий кавказец, который поругался за то, что ему не хотят прям на сцене, не на сцене, на стенде продать вот этот элемент. Потому что вы, когда читаете комментарии, вы, во-первых, контролируете работу стендиста, что это реальные люди, а во-вторых, я проверял, что операторы колл-центров, которые понимают, как выглядит их потенциальный собеседник, они в первую очередь обрабатывают анкеты с комментариями, а во вторую очередь анкеты обычные.
Я здесь еще вспомнил из книги «Бизнес как игра». Один из гостей самых первых подкастов, Сергей Абдульманов, он вице-президент по связям с общественностью, маркетингу Мосигры, компании, которая на почти миллиард продает настольных игр. И у него вышла книга в «Мифе», как раз он форму обратной связи собирал, и она была... настолько хитрая и интересная, то есть, например, один, не просто там имя, фамилия, что интересно, какие-то галочки, а там было что-то такое, за что бы вы нас порекомендовали своим друзьям?
Это знаешь откуда? Это форма, называется NPS, Net Promotion Score. Если вы не ставите нам 9.10, то почему? Очень классный инструмент, очень работающий. Ты...
У тебя есть какая-то такая хитрая анкетка, которую можно было бы в ссылочке под подкастом указать?
Слушай, в книге есть как общий рекомендации, что вопросы должны быть как собирающие, например, кто ты в компании, чем занимаешься, твой телефон, в том числе и формирующие желание с тобой посотрудничать. И там есть опросный лист той компании в Минске, с которой мы работали. И там, например, был вопрос, когда последний раз была поломка насосного оборудования, к чему это приводило. И цель этого вопроса было поместить главного инженера или технического директора в тот момент, когда у него ломался насос на предприятии, чтобы он понял, что да, насос насосным оборудованием нужно заниматься, и даже в твоем бизнесе, например, такой вопрос, процент брака у вашего поставщика и как долго возвращаются рекламации, ты помещаешь потенциального заказчика в момент дискомфорта. И очень важно после этого сказать, так у нас все не так. У нас брак там 0.5%, у нас возврат за 3 дня, например. Чтобы ты не только говорил, что есть счастье, а что я могу побороться со своим несчастьем. И это вот составлено в опросном листе. Как составлять опросные листы, все есть в книжке.
Офигенно. Чуть отвлекусь, скажу, что, блин, такое офигенное место. Вот так совпало, что мы в Ленобласти, и ты согласился из Репина приехать в Зеленогорск сюда, в этот яхт-клуб. И, в общем-то, это солнце, которое настолько редко в Санкт-Петербурге, оно прямо сейчас освещает вот все наше оборудование, стол. Гораздо приятнее просто.
А согласись, сюрреализм. Мы сидим в феврале.
Да.
Зеленая трава, дождь и солнышко через... И мы сидим на веранде в феврале.
С ума сойти. Пьем горячий чай под специальным обогревателем, который включили для нас. И записываем здесь подкаст. Подкасты чаще всего я записываю онлайн, потому что аудио есть возможность записать везде. Но очень круто то, что ты согласился. Ну, так совпало. И плюс ты из Великого Новгорода. В принципе, я в любом случае тебя вытянул бы в Петербург, потому что очень записывать совершенно по-другому. И слушатели слышат эту энергетику, которая возникает между нами.
Слушай, Великий Новгород — это удивительное место, потому что он находится между Москвой и Петербургом. И теперь благодаря Сапсану, Ласточке, платной трассе быстрой магистрали, магистрали М-11, вот этой, практически ты находишься в телепорте. То есть я засекал от выезда с Новгорода до метро Пролетарская 1.5 часа, а на Сапсане 4 часа, и ты в Москве. Очень удобная локация. Но половину времени я провожу в Петербурге, половину времени в Москве, и семья очень любит Великий Новгород.
Огонь.
Всех приглашаю, очень красивый город. Если нужно провести экскурсию, бесплатно обращайтесь, проведу.
Если вы купите книгу Артема, то это еще больше поспособствует
тому. Вообще, подпишу и проведу экскурсию по городу.
Итак, одним из бонусов, которые ты можешь получить на выставке, но не можешь получить в интернете так быстро, это попасть в телек совершенно случайно. Но ведь есть способы не случайного попадания. Ты где-то там в глубине стенда, но приходит первый канал, и что нужно сделать?
Смотри, какая ситуация. Дело в том, что, к сожалению, наши люди больше боятся телека, чем хотят в него попасть. И даже когда... Я видел и на региональных...
Федор хочет, чтобы он и его команда попали?
Да, и дело в том, что... Очень часто, когда даже начинают делать подсъем, что такое подсъем? Это набирают кадры для того, чтобы был репортаж. А почему-то многие стендисты пытаются убежать со стенда и даже не попасть в качестве статиста. И я очень часто рекомендую, что если ты видишь, что работает телевизор, ты подходишь, говоришь: добрый день, здравствуйте, у нас красивый стенд, я могу дать нормальную картинку и дать вам, ну, грубо говоря, звуковой ряд, короткое интервью. Но тут есть понимание, что конкретно если вы не платили деньги за то, что прозвучало название компании, то максимум, чего вы можете добиться, это будет там Федор Григорьев, предприниматель из Казани, и не будет бренд.
Логотип мелькнет или...
Да, 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 да. Но, по крайней мере, это будет. И многие от такого счастья начинают рассказывать: зайдите на сайт, меня зовут вот так, вот это
покажите. Все вырежут.
Вырежут, и нужно понимать, что произойдет. А вторая вещь: возьмите обязательно визитку либо контакт у той съемочной группы, кто работает. Потому что вы по следам можете прислать достаточно быстро пресс-релиз. Я вот всем говорю лайфхак: тот, кто хочет научиться работать со СМИ, как с электронными, так и старорежимными, как телевидение. Журналисты загружены. Они, некоторые из них, ленивые.
Хотят копернуть просто, и все.
Да, и если вы это понимаете, и вы можете сделать такой пресс-релизик, о чем выставка, почему участвуете, какие цели достигнуты, и вы им бросаете либо в мессенджер, либо на почту, то вы облегчаете им труд. Я это использую, когда хочу попасть на какой-то СМИ либо бесплатно, либо с большой скидкой. Я звоню, узнаю, что статья, например, стоит столько-то денег. Я говорю: слушайте, есть пресс-релиз, есть все готово, есть фотографии, вот такой-то концепции. И либо у меня получается с дисконтом, либо даже безвозмездно попасть на это СМИ, потому что я весь труд уже запаковал. Второй момент. Всегда на всех выставках есть круглые столы, есть форумы, есть биржа контактов. И здорово, если вы попадете туда как спикер. Потому что спикеров достаточно ценят, любят. Если вы экспонент, то у вас есть право там выступить, например.
Это докупается же отдельным пакетом?
По-разному, или... по-разному. Очень многие не хотят быть спикерами, а должна быть программа. Где-то докупается, но где-то уже входит. И вы можете заявиться, что у вас будет на общую интересную тему выступление. Если у вас нету говорящей головы, вы можете пригласить, например, специалиста, который в этой теме разбирается, и он скажет, что он приглашен в вашу компанию. Даже если вас не позвали, то садитесь в первый ряд, слушайте внимательно и задавайте вопрос не как все задают вопросы, с места, сидя, говоря: вот у нас, у нашей отрасли, а вы говорите: Федор Григорьев из Казани, участник выставки, 328 стенд, мы делаем худи. И поэтому у меня вопрос. И задавайте вопрос.
Это уже реклама надо этой аудитории.
Я замечал, что после того, как заканчивается пресс-конференция либо круглый стол, львиная доля, конечно же, идет к спикерам по возможности пообщаться. Но часть подходит к тому человеку, кому близка вот эта тематика, и начинает общаться с
Больше,
ними.
Больше, что он свой, он здесь.
И, как правило, в момент те репортеры или те журналисты, которые работают, они понимают, что кроме спикера надо кого-то еще подснять. А раз вопрос задавал, то ты подходишь и общаешься. Тут все просто. Просто серость или спокойность – это хорошо, но не позволяет вам быть заметными. И тут нужно проявить немножечко активности для того, чтобы поработать со СМИ. И вообще в команде, работающей на стенде, необходим человек, который отвечает за соцсети и взаимодействие со СМИ.
Пресс-спикер такой, пресс-секретарь.
Это может быть не уровня Пескова, например, но хотя бы тот, что не все, не собственник, а кто-то делает набор видеоряда для того, чтобы на сайт выложить, кто-то делает фоточки для постов в соцсети, кто-то вот, ну, у кого это отдельная зона ответственности, например. Ну, обычно такого не назначают
человека. Я добавлю, что смешники на самом деле, есть заблуждение о том, что они вот в информацию купаются, некоторые есть, но зачастую они жадные до информации, им постоянно нужен новый контент. И они просто избирательные, поэтому если он будет хороший, то...
И смотрите, какая вещь. Почему очень важно, чтобы у вас был человек, который отвечает за контент, за взаимодействие со СМИ и создает контент? При всем уважении к вашему стенду, к вашему участию, ваш стенд посетят сотни людей, и они посетят его за 2 дня, этот стенд. Но я видел, когда сделан качественный видеоконтент или фотоконтент и выложен на сайт, либо в соцсети, или даже в СМИ, федеральные и региональные, его посмотрят тысячи. Ну, тысячи людей. И одним из таких примеров, смотрите, есть Петербургский экономический форум. И меня там подкупило, знаете что, как работал продвижение Ярославской области. Девушка охотилась на VIP-гостей, приводила их на стенд Ярославской области, делала экспресс-видеоинтервью и прям сразу выкладывала в профильные СМИ, группы. И, например, идет мимо знаменитый фигурист. Они говорят: «Добрый день, Ярославская область, будьте добры, были в Ярославле?» Он говорил: «Да, был, замечательный город. Что видели на Петербургском экономическом форуме? Зачем вы здесь?» И получается, что люди реагировали не на Ярославскую область, а на вот этого селебрити, на вот этого ВИПа, а никто на стенде области плохого про область не скажет. А другие регионы выбрали грустный путь. То есть они показывали чиновников, показывали пленарное заседание, показывали удои, не знаю, там, урожай и все остальное. И Ярославль в этом плане был поинтереснее. То же самое можно делать. Прям берете, если у вас есть телефон, этот телефон современный, включаете...
Это просто в сторис.
В сторис. И вот не обязательно свой даже стенд. Увидели стенд Сбербанка, у которых какие-то интересные инсталляции. Вы показали там, а потом вернулись к себе. Там показали Газпром, вернулись к себе. Чтобы у людей... Из развлекательного контента, которого нет у вас, вы переносили этот развлекательный контент на свой стенд и так заявляли, что вы участвуете в выставке.
Класс. И ты еще хотел рассказать про круглые столы.
Круглые столы. Обязательно нужно участвовать в круглых столах, но тут нужно уметь готовить тех людей, кто участвует в круглых столах. Потому что, давайте объективно, в круглом столе наша цель участия не только высказать свою точку зрения, не только получить какую-то точку зрения, но и привлечь внимание профильной думающей аудитории к себе. К себе, по сути. И то, что мы уже обсуждали как на форуме, ты должен либо высказать свое мнение и объяснить, кто ты, либо задать вот этот вот вопрос. Я всегда, на какой бы ни был выставке, смотрю программу деловых мероприятий. Если ты участник или экспонент, у тебя автоматически туда доступ. Ты приходишь, и там собирается аудитория минут на 30, на 40, на 50. Они никуда не уйдут. И ты можешь усилиями организаторов получить внимание этой аудитории и на себя привлечь. А многие говорят: я не пойду на круглый стол, не пойду на деловую программу, у нас поток клиентов идет. Почему нужно отправлять специалистов на круглые столы? Очень тяжело работать 10 часов, делать одно и то же. Ну, согласись, что ты улыбаешься, анкетируешь, 3 минуты следующие, улыбаешься, анкетируешь, ты выгораешь. И поэтому нужно стендистов, во-первых, отправлять к конкурентам, отправлять к смежникам, писать follow-up letter. Что такое follow-up letter? Ты снял контакт, и прям сразу ты должен написать потенциальным клиентам, потому что, как закончится выставка, на него обрушится лавина конкурентной информации, а ты будешь первым. И желательно, чтобы он ходил на деловую программу и там тоже искал контакты. Это тоже профилактика выгорания людей на выставках.
Супер. Последний раздел, который я хотел бы осветить в этом выпуске с помощью тебя, это международные выставки. Вот я слышал, все слышали про Кантонскую ярмарку, вечная выставка, которая проходит там вроде 2 раза в год, но на самом деле китайцы там постоянно бомбят. Так вот, Артем, что из международных практик, вот что можно прямо вот привнести свеженького и международного, из международного опыта? Ну и, может быть, ты скажешь какие-то эпицентры выставочные в мире, куда вот стоит
Мне почему-то Ганновер сразу на ум приходит. А, суть какая? Мы пишем... Ну, нам сейчас нужно понять с тобой по поводу, на какую аудиторию мы вещаем. Потому что международные выставки, как правило, это не для Федора из Казани со 150
тысячами
рублей.
Наверное, мы вот так, давай скорректируем. Рублей. То есть куда Федору бы съездить, чтобы подсмотреть как посетитель? И в России вот...
Я сейчас не буду тебе рекомендовать, потому что у нас очень условный профиль, этот Федор. Есть отрасли, и в каждой отрасли есть своя знаковая мировая выставка. Я просто про что тебе хочу сказать? Что специфика очень сильно отличается с точки зрения участия. То есть ты везешь, как правило, с собой малое количество из команды. То есть ты, если участвуешь в выставках в России, то у тебя там 10, 15, 20 человек. А, как правило, едет за рубеж, не знаю, там 4, 5, 6. Потом тебе нужно, чтобы кто-то хорошо говорил на английском. Ты, если такое счастье, ты хорошо говоришь на английском, тебе повезло. Но, возможно, ты и твои заместители не так хорошо говорят на английском. Нужен перевозчик, переводчик. Ты его либо везешь с собой, либо берешь на месте. И тут такая вещь, что очень помогает как торгово-промышленная палата, так и другие, как центр экспорта российский, чтобы у вас... выставка была не только, где вы демонстрируете и встречаете холодных клиентов, а чтобы на самом стенде были уже назначены встречи. То есть, условно, ведь многие едут посмотреть выставку не только ради вас, но и ради всех. И нужно заранее, либо путем переписки, либо путем совершения звонков, объяснить, кто вы, и пригласить, и составить список назначенных встреч. И очень часто за рубежом нету такого, что стенд активно привлекает к себе внимание. Это такое место встречи.
Знаешь, я путешествую, опять же, по России, смотря в глаза тем предпринимателям, вот из настоящей России, не вот это вот Питер, Москва. И я понимаю, что многие из их бизнесов, они достойны того, чтобы выйти на международный уровень. И я уверен, что многие из наших слушателей, они занимаются каким-то делом, которое действительно просто, оно достойно вот этого как раз, этой победы и распространения в других странах. Но есть какой-то зажатый, что, блин, как я, что, выйду? И очень круто, что ты озвучил вот этот центр.
Слушай, у нас, я не знаю как, откуда появилось... У нас есть какой-то комплекс, что российский предприниматель и вообще россиянин, он как-то по уровню культуры, уровню развития, он отстает от всего мира. Давай возьмем, я прочитал в твоей книге, что ты программист по образованию, и смотри, российских программеров, создателей приложений отрывают с руками, за ними здесь ведется охота, за ними, и у нас вот многие разработки очень интересные, если мы затронули Китай, то Китай очень любит наши продукты, наш шоколад, наши крупы, и готов брать, и когда ты приезжаешь, и ты понимаешь, что к нам относятся по-другому, нежели у тебя в голове, и какое количество денег на том же рынке Китая, либо на том же рынке Европы, или на мировом рынке, туда нужно, можно и обязательно участвовать в международных выставках.
Супер. Даю тебе открытый микрофон. Приободри наших слушателей и скажи все, что считаешь нужным по нашей сегодняшней теме.
Постараюсь без воды и крайне сжато. Пункт первый. Выставка — это не 2-3 дня, это системная работа несколько месяцев до выставки, что очень важно, несколько месяцев после выставки. Первое. Соберитесь с командой единомышленников, поймите, зачем вы хотите участвовать в выставке, какой бюджет вы готовы выделить. Запишите четко эти цели и распределите ответственность за достижение этих целей. Если вы хотите вернуть инвестиции в выставку, а выставка стоит 200 тысяч, рублей. И вы понимаете, что 200 тысяч прибыли — это 1,5 миллиона рублей оборота. Значит, вы понимаете, что вам нужно в течение года с новых клиентов получить 1,5 миллиона. Вы принимаете средний чек одного клиента, ну, условно, это 100 тысяч, вы понимаете, что вам нужно 15 клиентов, чтобы вернуть. Значит, ваша команда из 6 стендистов должны привлечь минимум 15. 15 — это мало. Значит, берем, ставим план 30, и вы это контролируете. Вторая вещь. Не заставляйте ваших стендистов 10 часов работать на стенде. Сделайте так, чтобы они ходили по смежникам, чтобы они участвовали в деловой программе, чтобы они приводили потенциальных посетителей от конкурентов, чтобы они занимались онлайн-работой, диджитал-работой. Проследите за тем, чтобы обувь была не новой и не натерла мозоли. Отрепетируйте, как будет происходить все на стенде. Самое главное, сохраняйте все наработки после выставки, подпишите каждую анкету, сколько стоил один контакт, и попросите вашу команду расписать план мероприятий после выставки. Выставка заканчивается только тогда, когда все листы обработаны, по каждому лиду составлен план развития, и он начал исполняться. И поставьте себе такую цель, чтобы понимать, как нужно участвовать в следующей выставке, у вас уже была работа над ошибками, и вы понимали, сколько денег, каких целей вы достигли на выставке прошлой. И самое главное, не отпускайте на самотек, что выставка через 3 дня, какие-то буклеты, какой-то стенд, как-то поучаствуем, целей никаких нету, никто не готов к участию. Если вы системно подойдете, то вы можете минимизировать расходы на другие каналы привлечения клиентов, а выставка — это просто высокоэффективная, высококонверсионная деятельность, если хоть как-то подходить к ее подготовке.
Класс. Это был Артем Алексеев, эксперт в области выставок. Много всего интересного, полезного. Все ссылки, которые сказал Артем, я укажу ниже под выпуском. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, проходите и давайте захватывать этот мир. Ну, а Артема я благодарю за эту ценную информацию и это время, которое он уделил для сегодняшнего подкаста.
Семен, и тебе спасибо. Отдельное спасибо за твою книгу. Обязательно прочитаю.
Класс. Всего доброго. До свидания.
Деловая библиотека.